«Я слушаю, господин премьер», — сказал Манфред Шольц в телефонную трубку. «Шольц, введите меня в курс событий». «Простите, господин премьер, этот канал закрытый или открытый?» «Разумеется, закрытый, Шольц, я даже жене звоню по закрытому каналу». «Отлично, господин премьер, извините за вопрос, но ситуация не шуточная». «Ничего, я понимаю и одобряю ваш профессионализм. Итак, убийства, увы, продолжаются. Но благодаря информации русских, 17 человек уже находятся под наблюдением и защитой. 4 покушения предотвращены. К сожалению, есть потери с нашей стороны, погиб оперативник группы прикрытия. Из 7 человек, которых мы не успели найти и взять под защиту, 2 убиты. Остальные разыскиваются по всем доступным каналам и, как только будут обнаружены, также попадут под защиту. Русские, прибалты и туранцы все время предоставляют горячие директивы, но надо сказать, что по-настоящему ценная информация имеется только у русских. Покушавшиеся арестованы? Увы, господин премьер, 3 скрылись, 1 погиб. У нас пока недостает их бесстрашия перед ликом смерти». Вопреки ожиданиям, премьер-министр не стал прохаживаться по этому поводу. Он прекрасно понимал, что человеку без должной подготовки с волком не сладить, а времени на подготовку как раз не хватало. Уже то хорошо, что предотвращены хотя бы некоторые покушения. Откровенно говоря, премьер не рассчитывал и на это. Он вновь обратился к Шольцу. «Совместные действия с разведками соседей санкционированы?» «Кем?» «Эффенбергом, конечно». В тоне премьера, как показалось Шольцу, впервые мелькнула нотка раздражения. «Так точно, санкционированы. Через 10 минут у министра юстиции совещание. Полагаю, что основной темой будет именно обсуждение и коррекция совместной с русскими операции. Какие еще страны, помимо России, претендуют на участие в совместной операции? Сибирь, наверное, поскольку все это будет происходить на их территории. Туран и Балтия, вероятнее всего, предстанут только в информационно-совещательном порядке. Остальные, в общем-то, в стороне. Хорошо. И еще послушайте, Шольц. Я, конечно же, буду держать постоянную связь с Эффенбергом, но вы на всякий случай отсылайте моему референту копии отчетов и материалов, которые вам покажутся важными. Такой способный работник, как вы, наверняка сумеет снабдить премьера Европейского Союза всем необходимым, не так ли? А способные работники имеют свойство быстро продвигаться по служебной лестнице. Надеюсь, вы правильно поняли меня, Шольц.
Да, господин премьер, я вас прекрасно понял. Ну и отлично. Надеюсь на вас.
В трубке раздались короткие гудки. Шольц задумчиво надавил на отбой и уставился на служебный телефон селектоид, застывший посреди рабочего стола. «Вот это номер», — подумал он. «Премьер пытается получить информацию в обход министра юстиции, в обход внешней разведки. Что же назревает, тысячи чертей?» Некоторое время Шольц обдумывал предложение премьер-министра. Тот явно и недвусмысленно дал понять, что если Шольц будет исправно снабжать его оперативной информацией через головы коллег, это отразится на его Шольца карьере. Шольц был не из тех, кто идет к цели по головам. Он потому до сих пор и оставался всего лишь майором, что хорошо проведенное дело ценил выше собственного кресла. Но, как и всякий здравомыслящий человек, от повышения вряд ли отказался бы.
Проблема состояла в том, что кое-какую информацию он даже премьеру не имел формального права предоставлять, а уж тем более без ведома Эффенберга.
Разведка есть разведка. К тому же у премьера явно натянутые отношения с Эффенбергом, а какому ВРовцу захочется попасть в опалу к собственному шефу? Окончательного решения Шольц так и не принял. Решил ориентироваться по ходу дела. Не откликнуться на просьбу премьера тоже нельзя. Шольц встал, вызвал Генриха и собрал распечатки по делу о хищниках в пухлую папку.